Вы смотрите и слушаете «Радио Свобода» и спутниковый телеканал «Настоящее время». Премии «Либеральная миссия» сегодня будет посвящаться программе. Я имею внутреннее название для этой передачи «Для чайников». Поскольку рассказ пойдет о двух проектах, которые получили эту премию, это книга «Битва за Рунет. Как власть манипулирует информацией и следит за каждым из нас». Андрея Солдатова, Ирина Бараган. Ира у нас в студии, журналист и создатель сайта агентуры РУ вместе с Андреем Солдатовым. Добрый день. И вторая победа – это победа Ирины Костелиной, социолога и гендерного исследования, серия публикаций на сайте Кольта.ру «Гендер для чайников». Вот я полагаю, что оба проекта, они с достаточной степенью простоты объясняют вещи, которые человек, может, и знал, но как-то вот из его сознательного поля эти вещи ускользают. Но мы это обсудим позже. И да, приветствуем мы Дмитрия Борисовича Орешкина, политолога в нашей студии, члена жюри премии «Либеральная миссия». Давайте мы посмотрим репортаж наших коллег непосредственно вот с церемонии.
Номинации в категориях – это публицистика за серию важных, значимых общественно-политических или общественных публикаций. И аналитика – это за книгу, которая отражает какие-то важные, может быть, даже неизвестные до этого тенденции в нашей жизни.
Наш проект с Кольтой – это такой партнерский проект, который мы вместе придумывали и разрабатывали. Он состоит из серии видеолекций, посвященных актуальным и интересным, и востребованным вопросом в гендерных различных темах. Казалось, что мы будем какой-то космополитом, который будет писать, в общем, как женщине заполучить мужчину или еще что-то в этом духе. И действительно понадобилось несколько лет, чтобы переломить это представление и чтобы у российской аудитории, у редакторов, у экспертов, у лидеров мнений сформировалось другое ощущение, что на самом деле гендер – это про политику, и гендер – это про дискриминацию, про инклюзивность и про многие очень другие важные именно для либеральной общественности вещи, про все те ценности, про которые мы говорим и думаем.
Наша книга «Битва за Рунет», которая изначально называлась «За Рунет», появилась потому, что появилась цензура в интернете. Ее не было, а власти ее начали в лице своего исполнителя Роскомнадзора, они начали блокировки. И нам стало с Андреем жизненно важно понять, насколько далеко они могут дойти и смогут ли они уничтожить эту свободу в интернете.
Протесты 26 марта были очень хорошим примером именно того, как не работает эта система. Социальная сеть ВКонтакте давно была поставлена под контроль российских властей, ее возглавляет сын главы ВГТРК, ну, казалось бы, куда уж больше контроля. Тем не менее, протесты 26 марта были организованы в основном ВКонтакте, даже не в Фейсбуке. В последнее время говорим об интернете с точки зрения угроз. Давайте помнить, что все-таки интернет как технология была придумана людьми, которые могут нам казаться идеалистами и наивными людьми. Они не придумывали системы верификации фейк-ньюс или дезинформации. Но, тем не менее, именно благодаря их подходу мы получили такую вещь, как интернет, и который до сих пор нас спасает. Спасибо.
Для меня эта премия – это вовсе не только признание того, что иногда мне удается противостоять этому агрессивному, злобному невежеству. Для меня эта премия значительно важнее, потому что я вижу в ней проявление солидарности. И солидарность не только и не столько лично со мной, сколько с позицией. Вы знаете, я думаю, что вот мы, сидящие здесь, ну и наши товарищи, вот мы отвечаем за то, чтобы противостоять вот этой духовной агрессии. Мы отвечаем и не можем уклониться от исполнения этого долга за то, чтобы страна не скатилась в дикости Средневековья, чтобы в мозгах людей не было этой дикости и Средневековья.
Я к Дмитрию Орешкину обращаюсь. Действительно, вот прям нужно отстаивать позиции либерала сейчас в нынешнем обществе.
Ну, любые позиции надо отстаивать.
Ну, это так, да.
С моей точки зрения, заслуга Гозмана в том, что он отстаивает это на враждебной площадке, где его
То есть
пытаются унизить, обидеть,
да,
оскорбить и проявить к нему всю накопившуюся у народных масс
гору неприязнь. Так либералов.
Да. Да. Он держится, он несет на себе этот груз, что очень, очень легко, конечно. И что для меня самое важное, он действительно публицист. Потому что есть аналитика, это для аналитиков, и есть публицистика, это для публики. То есть вот Гозмана знает вся страна. Десятки миллионов человек смотрят, злятся, поддерживают, но они воспринимают. И поэтому я думаю, что, может быть, он не так глубок, но попробуй быть глубоким на телевизоре. Да, это вообще не тот жанр, где
особенно
глубина нужна.
Особенно, когда тебя кромсают, особенно,
да,
когда
монтируют. Да, особенно, когда тебе говорят, что ты косой, что ты еврей, что у тебя фамилия такая.
Фамилия. Вот я поражаюсь, как он терпит вот эти оскорбления по фамилии.
Он не только терпит, он это обращает в некотором смысле в свою поддержку, потому что была не так давно выставка, где на полу было написано, как организованное каким-то патриотическим сообществом, я даже не знаю кем, на полу были стрелки Гитлер, Геббельс и Гозман. То есть его как бы поставили в один ряд. Это знак признания.
Я даже не в состоянии что-то сказать об этом.
После этого он подал в суд, так. И эту стрелку убрали. То есть он опять выиграл, понимаете? И я думаю, что человек где-нибудь в Иванове, в Костроме, в Смоленске, учитель или какой-то еще работник, или мелкий бизнесмен, который сидит и живет вот в этой среде и думает примерно так же, он понимает, что он не один. Вот это очень важно, вот и это действительно мужественная позиция.
Поддерживаю, конечно, это крайне важно для людей из провинции, у которых меньше возможностей выйти на митинг, выйти в социальные сети, как-то обозначить себя как демократ, и в этом смысле это действительно крайне важная штука. Я хочу посмотреть Александра Архангельского, критика и телеведущего, который говорит о принципах премии «Либеральная миссия».
Выбираем все-таки из довольно широкого спектра, не объявляя публике имена номинантов. Публика знает только победителей. А есть довольно большой список номинантов, и в итоге это либо консенсус, либо компромисс. Главное, как и в прошлом году, чтобы книга или цикл статей занимались рациональным просвещением, рассказывали людям о том, как устроена политика, как устроено общество, как устроен современный мир, как в нем движется информация. И б, это должен быть не предвзятый, но личный взгляд. Трудно сочетается, да, наука предполагает незаинтересованность, невовлеченность и личный взгляд. Личный взгляд предполагает, что человек высказывает свое мнение. И вот когда эта сетка накладывается на весь спектр публикаций, которые были там в течение 1-2 лет, выбор происходит. Книга «Бараган и Солдатова» посвящена борьбе за Рунет. Это не просто отвлеченные исследования людей, которые в процесс не входили. А эта книга, с одной стороны, написана людьми, которые участвовали в этом процессе, в битве за русский Рунет, в отстаивании принципов информационной свободы. А с другой стороны, подходили, как положено, исследователи.
Литературный критик Александр Архангельский, член жюри премии «Либеральная миссия». Ну и, соответственно, вопрос к Ире Бараган. Мне тоже показалось, что в вашей книге сочетание объективной информации и личного взгляда. Очень интересно, как вы себя с Андреем Солдатом, вашим соавтором, буквально встраиваете в ткань этого повествования, рассказываете о себе, как вы пришли в расследовательскую журналистику и как отец, собственно, Солдатова имел прямое отношение к проблемам так называемой информационной безопасности или, наоборот, небезопасности.
Ну, вот это была самая большая проблема для нас написания книги, потому что как репортеры, журналисты профессиональные, для нас всегда важно никак себя не включать в кадр, оставаться, тебя нет. Существуют события, ты должен как можно больше о них узнать, как можно лучше о них рассказать, все проверить, но ты должен быть за кадром. Самый большой журналистский профессиональный провал – это когда журналист начинает рассказывать о себе. Для книги это такая концепция не работает, потому что книга – это большой объем информации, и ее нужно продлить нарратив детектив от начала до конца и держать внимание читателя, чтобы все аналитические факты укладывались у него в голове путем передачи простой истории. Поэтому когда, на том этапе, когда мы обсуждали конструкцию книги, было принято решение, что обязательно нужно включить нас самих, в какой-то степени, как героев, как участников. Это было ужасно для нас. Просто было кошмарно. Еще никуда не денешь Андрюшиного папу, который привел интернет в эту страну. Это еще хуже, потому что нельзя его выключить, потому что это как бы часть истории. Но с другой стороны, рассказывать о папе, будучи журналистом, это просто кошмар. Хорошо, что сейчас
и папа
нет Солдатова, рассказываю об этом я, он мне, его папа мне не папа, поэтому для меня это, об этом говорит намного проще.
И при этом папа, в общем, такую роль играет такого, скорее, патриота, я бы сказала, при этом демократического склада, но тем не менее, если я правильно понимаю, и отношения Андрея с ним, в общем, довольно сложные.
Да, ну это же как бы история интернета, она вышла из советской науки, а советская наука, она вышла изначально из шарашек, и потом она вышла, она контролировалась КГБ, и как бы она вообще была на 90% вся секретная, и связь с государством была огромная, то есть, в общем-то, наукой ты был государство. Поэтому это, конечно, не те люди, это другие люди, не такие, как люди, которые выросли вне советский период. Но тем приятнее видеть, что эти люди стремились к свободе, потому что там не один солдат, а огромное количество людей, которые с ним работали, и программисты, и люди, которые создали Демос. Но меня вот что в этих людях поражало, то, что они сделали этот шаг к свободе. В принципе, они могли этого не делать, и потом мог появиться какой-то другой интернет, который бы создал, не знаю, Министерство связи. Ну, допустим, уже в новой России. Но это, к счастью, так не произошло. А случилось так, что эти люди приложили все усилия. И, в принципе, впоследствии, на какое-то время, они стали бенефициарами, то есть того, что они рискнули и привели интернет в эту страну, потому что они создали свои бизнесы, как бы они раскрылись в новом качестве, там, существовали прекрасно, были уважаемыми людьми в обществе, ну, сейчас остаются.
Ну, вообще, мне кажется, вот по описанию их биографии, что они просто всем такие любители прогрессоры, как сказали бы здесь Стругацкие, и вот это давало им смелость, чтобы спорить, в том числе и со спецслужбами, и с, не знаю, там, с партийным руководством и все такое. Вот у меня двоякое ощущение сложилось от героев вашей книги, вот этого советского доперестроечного периода, а там ужасно интересно вот это вот время шарашек описано, участие Копелева, кстати говоря, в этой волшебной программе строительства слежки и наблюдения, и аудионаблюдения сначала, вот это все.
Копелев занимался распознаванием речи, он даже создал свою систему, и, в принципе, поскольку еще в то время он не полностью пересмотрел свои взгляды на советскую систему, он был очень настроен, он был переполнен энтузиазмом относительно создания вот этой системы распознавания речи. И ему пришлось помимо этого, у них были практические в этой шарашке у Солженицына, у Копелева были практические задачи. Они должны были создать систему секретной телефонии для Сталина, то есть чтобы не нужно было, голос шел свободно от, скажем, там, Молотова к Сталину, и не нужно было ничего не булькало, не нужно было никаких кодов давать для расшифровки. Поэтому, как бы, будучи даже зэками, будучи людьми, там, Солженицын уже явно был антисоветски настроен, они были частью вот этой советской науки, частью тоталитарной системы, потому что это не история создания интернета в США, когда люди свободно собирались при даже пусть поддержке агентства при Министерстве обороны, создавали это для того, осознавая, что они делают. Ну, пусть там изначально даже это делалось для того, для связи во время, на период ядерной войны, но очень скоро они перешли, они как бы понимали масштаб задачи, скоро перешли к созданию вообще сетей. У нас это было не так, поэтому и сейчас как бы не так просто с интернетом, потому что вот эти алармистские настроения, когда люди говорят, что вреда может быть намного больше, чем пользы, они до сих пор живы, и бороться с этим приходится даже люди молодые, все равно говорят, что вреда может быть больше, нужно ограничивать, нужно запрещать, нужно, значит, за этим присматривать. Вот это все идет, это не родилось вместе с интернетом, это все уходит туда, в нашу историю и в историю советской науки, в историю шарашек, в историю вот этого ужасного тоталитарного подавления просто людей, их свободы и мысли.
Я предлагаю нам посмотреть выступление Андрея Солдатова, вашего соавтора. Мы попросили его сказать несколько слов о книге, о вашей работе, непосредственно на премии.
Книга начинается в 49-м году, потому что мы, когда делали исследование для книги, мы выяснили, к своему ужасу, если честно, что до сих пор Кремль использует очень советские методы и подходы к контролю над телекоммуникацией и интернетом. Довольно любопытная история, но и советско-диссидентское движение, и советский проект по контролю над телефонными переговорами, а потом и интернетом родился в одном месте. Это в Марфинской шарашке. Поэтому, собственно, мы пытались отследить, как эти подходы менялись. К сожалению, повторюсь, они во многом до сих пор советские, хотя технологии меняются. Мы всегда гордились тем, я имею в виду Советский Союз и Россия, что у нас было самое лучшее техническое образование. Как же так вышло, что эти же люди оказались так склонны сотрудничать с государством и помогать ему и производить технологии слежки, и помогать контролировать интернет? И мы пытались найти этому объяснение. Для нас самое интересное было то, что мы все привыкли думать, что Россия — это вертикаль, это всегда царь или президент или вождь, который все решает, и остальные лишь соревнуются в том, на какой ступеньке этой иерархии они находятся. И нам было очень интересно понять, что произойдет, когда эта вертикальная структура столкнется, и она, собственно, уже столкнулась с горизонталью. Потому что интернет — это сети, это горизонт, это нет ни одного главного человека, который все контролирует. И, в общем-то, мы рады тому, что в конце концов выяснил, что горизонталь побеждает. Кремль не успевает за тем, как развиваются технологии.
У меня, честно говоря, вот этот оптимистический финал его выступления вызывает некоторые сомнения.
Абсолютно вот. Оправданный на финал.
Оправданный?
Конечно. Павлович, да? Мне кажется, это очевидно просто. По той простой причине, что действительно в головах у нас вертикаль. Мы все государевы люди, во всяком случае, вот я. Но жизнь так материально так развивается, что у них просто не хватает ресурсов, чтобы все это загнать в какую-то прокрустовую лежанку. Как когда рухнула Штази, германская вот эта внутренняя полицейская служба, у них в подвалах нашли огромное количество мешков с распечатанными уже текстами телефонных переговоров, которые они перехватывали. И они не успевали этим воспользоваться. Кто-то сидел там, слушал, печатал, складывал. И то же самое здесь. Это человек, группа товарищей с хлопушкой, с мухобойкой, которые бегают, пытаются там вот здесь, здесь, а оно пролезает в другом месте. И это абсолютно нормально, потому что это нужно людям. Свободный информационный обмен – это то, без чего страна не может существовать. Поэтому я с Андреем абсолютно согласен. Что бы они ни творили, они всегда будут отставать.
Есть способы контроля за интернетом, такие прям китайские.
Мне кажется, сейчас еще это очень поколенческая история. Вот то, что происходит. Современная молодежь, начиная там с подростков 13-летних, они настолько продвинутые в технологиях, что нам это вообще трудно представить. Они знают уже все. Как поставить себе свой VPN, как что обойти, как где что-то написать, чтобы это невозможно было прочитать. Поэтому мне кажется, что действительно здесь история во многом об отставании, и наша власть не совсем понимает. Они сами недостаточно компетентные, многие люди, которые занимаются всеми этими вещами, они не понимают, что происходит в обществе.
Вот к вопросу о серии ваших статей, вот этих видеопубликаций, мне кажется, что то, что вы сейчас говорите, вполне относится и к гендерным отношениям. Как бы некоторый условный большой брат, связанный с патриархальными представлениями, хочет навязывать вертикальные нормы, а общество, в том числе и молодежь, все более меняют свое отношение к патриархальным стереотипам. И уже среди моих молодых знакомых отец сидит с ребенком, и очень гармонично распределяются семейные обязанности и так далее, и так далее. Что скажете?
Ну, на самом деле, вот гендер, как я всегда говорю, это очень политическая вещь, которая во многом является лакмусовой бумажкой того, что происходит в обществе, и насколько общество консервативно или, наоборот, там, продвинуто в каких-то ценностях. И отношения действительно очень меняются. Россия вообще достаточно парадоксальная страна в отношении гендерных отношений, потому что мы помним очень быстрый проект эмансипации, либерализации гендерных отношений 20-е годы, когда существующий уклад сломали через коленку. Значит, женщин в платках быстро платок перевязали как работницы, а не как крестьянки, всех на завод работать, детей в бесплатные ясли. Значит, брак можно заключать как хочешь, утром поженился, вечером вечером развелся, сексуальная либерализация, и это было просто беспрецедентно, да? Все права дали, которые в продвинутой Европе еще там еще спустя несколько десятилетий только завоевывали с большим трудом, все мгновенно дали, пожалуйста, да? Понятно, что это был государственный проект, нужны рабочие руки для строительства новой, значит, коммунизма и так далее, что это не было благородное побуждение, а потом все вот такие постоянно ухабы, да, значит, там Сталин запрещает аборты и вот эти всякие истории. То есть, на самом деле, государство, оно всегда вот следит за тем, что происходит в сфере гендерных отношений, очень внимательно. И много там всяких метафор, что государство все время хочет залезть людям под одеяло, смотреть, что там происходит, контролировать это и говорить, как правильно, как неправильно, очень политизировать все. Но люди, понятно, что и как в советское время, да, на кухнях люди жили и говорили совсем о другом. И люди могут говорить очень многое, морализаторствовать, но живут уже совершенно по-другому. Мне кажется, в этом отношении российские граждане очень либерализованные, мало чем отличаются от там, европейцев, американцев и так далее. Вариантов гендерных отношений, возможностей для женской реализации, для женской карьеры достаточно много. Но есть вот одна сфера, которая, наверное, сильно все-таки выделяет Россию. Тут это по-прежнему насилие. Наше общество очень насильственное, оно просто пронизанное насилием на всех уровнях. И, конечно, это насилие добирается до уровня частной жизни. Потому что если мы будем анализировать ситуацию в тюрьмах, то большинство женщин, сидящих за уголовные преступления, это женщины, которые убили своих мужей или там партнеров в результате беспрецедентного домашнего насилия.
Я бы,
Честно говоря, я бы вот здесь провел некоторую даже параллель с интернетом.
Давайте говорите.
Ну, наверное, мы говорим об одном и том же, но на разных примерах. Есть реальность повседневная, в которой мы живем. И эта реальность опережает, вот сейчас опережает, культурные представления и политические представления. Политическая настройка пытается эту реальность утрамбовать. И опять отстает, как и в интернете. Потому что я жил еще в те далекие времена, когда, например, женщина за рулем, это был скандал. Это был крайне редко.
Вызов.
А теперь это абсолютная норма. То есть простая, повседневная, материальная жизнь, она вырывается за рамки шаблонов ментальных, в том числе государственных. Так же, как с интернетом. Вот пытаются его запихнуть назад, а он через все дырки вылезает. И здесь то же самое. И, конечно, гендерная тематика очень важна в том смысле, что дается язык. Дается терминология для того, чтобы понять, что происходит. Потому что на самом-то деле, особенно в крупных городских семьях, конечно, уже все гораздо более либерализовано, и действительно отцы по-другому относятся к воспитанию детей, и у женщин совершенно другая жизнь. Но в шаблонах культурных это еще на уровне 50-х годов. И если, скажем, вот этот пример послереволюционной такой нарочитой эмансипации женщин, когда были замечательные картинки, на которых написано, а я вот все варю. Раньше борщи варила, а теперь сталь варю. Такая победоносная женщина в брезентовых рукавицах варит эту самую сталь. Это некоторый был тоже не отрыв ментальности от реальной жизни. Потому что, ну, не самое лучшее дело для женщин варить сталь. Там, кстати, железной кочергой, мне так кажется. Вот. И очень важно, что появляются хорошие, понятные для чайников объяснения, которые говорят, ребята, это называется гендер. Вот именно вот эта проблема. Очень важно, что именно для чайников это объясняется на хороших, понятных примерах. Поэтому я очень доволен, что эта серия публикаций получила премию.
А я бы сказала, что у меня тут второе название рождается для нашей передачи. Это «Битва за Рунет и за гендер». Мне кажется, что мы обсуждаем вот такую действительно битву между консервативными и прогрессивными слоями общества.
Они, кстати, когда вводили цензуру в интернете, Роскомнадзор, ну, в принципе, Кремль, руками Роскомнадзора, они и ввели ее под видом впервые, когда черные списки появились, в 2012 году они их ввели под видом борьбы с порнографией и с детским порно. Нельзя сказать, что кто-то за то, чтобы детское порно было, вообще где вообще существовало,
наверное,
появлялось.
Есть отдельные люди,
и, ну, как вчера сказал, мне очень понравился, сказал председатель Роскомнадзора Жаров, начали борьбу с производством суицидального контента. Вот такое появилось. Понятно. То есть это борьба с пропагандой суицида. Ну, то, что им видится пропагандой суицида, да, которая, скорее всего, просто не существует в природе. Я, например, в этой публикации не нашла точных свидетельств того, что суициды были совершены, потому что эти подростки ходили в группу «Синие киты», потому что у них было огромное... Я увидела желание родителей оправдать реально...
Упустили ребенка.
Потому что суицид ребенка – это провал родителей. Родители не научили защищаться, не смогли защитить, тем более, если ты живешь не в военной зоне.
Синие киты.
Но там уже много всего разного.
Но все равно это очень похоже на конспирологическую
теорию. Тема была размыта, тем более тут была проведена статистика замминистра, зама Колокольцева, где он сказал, что реально только один случай из 100, 1% может быть увязан с суицидом, может быть увязан с интернатом.
Мне тоже такое ощущение сложилось, что это что-то искусственное.
Но у людей же есть реальные причины, почему они покончают жизнь с собой. Причины находятся в реальной жизни.
Правда.
Ну, конечно, родителям очень приятно. Ну, как
для них это хорошее объяснение. Легче, чем слушать.
У нас с этими суицидами тема, она всех зацепляет. Она очень для создания мифа вообще отличная. Тем более татуировки, тем более уже появились, тем более появились мемы и такая очень красивая символика. Мое самое любимое в этой теме — это про то, как можно отвлечь внимание от цензуры, потому что суицид это ведь тоже как бы вот эта часть этого черного списка, который на самом деле был придуман для того, чтобы блокировать политическую информацию, не разрешать нам с вами читать, не знаю, еженедельный журнал «Грани» и, например, блог Навального. Провалилось, но придумано было для этого.
Слушайте, смешнее всего, извините, я сразу вспомнила, что Pornhub сейчас размещает у себя этот фильм Навального, который...
Правда,
могут...
да?
Правда.
Нет, Pornhub разблокировали,
я вчера... Он первым делом разместил, значит, видимо, с целью товарищеской поддержки.
Это называется «Вода дырочку найдет».
Давайте все-таки мы не будем выходить из рамки еще и премии. Очень хочется посмотреть, что члены жюри говорили.
Во-первых, это очень важные вещи, важные темы. Тема Рунета, тема жизни в социальных сетях и тема контроля власти над Рунетом. Это первая наша в номинации «Аналитика». Эта работа очень хорошая монография. А вторая часть – это серия статей на гендерные темы, гендер для чайников. Это очень на Кольте опубликовано. Это очень стоящие, хорошие тоже вещи. Я с большим удовольствием голосовал за, как председатель жюри, за то и за другое. Они ценны тем, что они написаны хорошим, ясным, внятным языком. Их интересно читать просто забавно. Они, это совершенно не ученые, заумные труды, хотя там, как сейчас говорят, фундированность максимальна, там все доказательно, все очень точно, на основе анализа большого фактического материала и литературных источников, чего вы там только хотите.
Гендер – это до сих пор такая очень приблизительная, такая не очень обсуждаемая, скорее даже табуированная в некоторых регионах России, например, тема, когда люди боятся говорить о том, как это связано с политикой, с социальностью, с необходимостью понимания роли мужчины и женщины в политике и в жизни общества. Особенно на фоне того, что мы недавно только видели, читали и слышали в связи с темой геев в Чечне, например. Поэтому вот это попадание в очень важную проблематику и возможность объяснить это и с точки зрения научного знания, и с точки зрения популярного подхода, конечно же, нам показалось очень важным. И то, что это было не просто там серия статей для книги, а то, что у этого есть расширение медийное, есть и видеокурс, и есть некоторое количество авторов, и у проекта есть разные ответвления, связанные с лекциями и с просветительством, что для нас, конечно, принципиально. И вот это вот подход еще и к тому же, что автор довольно молодой. Вообще наши победители молодые. И мне кажется, что это тоже важное направление. Не потому, что старые публицисты или старые аналитики уже, что называется, борозду портят, да? Но мне кажется, что появление новых авторов в этих номинациях – это тоже важное заявление на то, что и публицистика, и аналитика, и востребованные, и нужны, и интересны этим молодым авторам.
Ира, что такое гендер? Вот расскажите нам, когда возникает этот термин? Это даже термин 60-х годов, если я правильно
помню. Ну, на самом деле, что такое гендер, как раз очень подробно рассказывается в нашей самой первой лекции этого видеокурса. Я это слово все меньше и меньше сама стараюсь употреблять, понимая его ограничения для нашей страны, потому что у нас нет этого разделения, как в английском, на sex and gender, где оно органично появляется. У нас это вот приходится объяснять, почему мы именно используем это слово. Ну, потому что нет ничего другого, чем мы могли бы объяснить. Вот,
Вот если долго говорить, то это социальная модель женского или мужского поведения, или там любого другого.
Не только поведения, а вообще всего. Отношений, иерархии, ролей. Потому что это разные способы быть мужчинами. Да? Мужчина из российской глубинки, который, там, не знаю, работает на заводе, выпивает вечером водку с соседями, бьет жену, не знаю.
И лежит на диване.
Ну, и лежит на диване. Да? Да? Вот один тип маскулинности.
Мужика, да.
Тайский мужчина или мужчина из Шри-Ланки, который носит саронг, или там, не знаю, мужчина из Швеции, который теперь в декретном отпуске сидит обязательные 3 месяца с ребенком. Это очень разные способы. И здесь, конечно, вот появляется то, что еще называют интерсекциональность. Очень разные факторы, которые во все это встраиваются. Потому что гендер не существует без возраста, он не существует без класса, он не существует без множественных пересечений очень разных факторов, когда он начинает иногда играть ключевую роль. И поэтому вот это слово используется просто, чтобы объяснять очень сложные вещи, стараться уходить вот от просто женщина. Что такое быть женщиной? Для каждой женщины это будет что-то свое, как она абсолютно это проживает и что для нее это значит. Сталкивается она с какой-то дискриминацией от того, что она женщина, или наоборот, ей какие-то дает преимущества. Поэтому вот пока мы живем с этим словом, многие ученые пытаются всячески от него уйти, но пока вот ничего лучшего не придумали, мы с ним остаемся и его
придумали?
Используем.
Можно сказать, социальная роль.
Социальная, но это, опять же, нужно объяснять. То есть ты родился в определенном теле, но дальше начинается воспитание, это социализация.
Я на себе это очень хорошо пережил. Ты мальчик, значит, ты растешь во дворе. Чтобы тебя во дворе уважали, ты должен всегда быть готов дать в глаз.
Дать в глаз, абсолютно.
И я все эти функции выполнял.
Я прям представляю себе.
Было, да, уважали. Но, в принципе, это довольно тяжелая нагрузка. И в то же время ощущение несвободы. Ты в рамках вот этого социально заданного шаблона поведения. Ты не можешь плакать.
Вот, я только хотела сказать, мне всегда пацанов было жалко, вот уже в таком подростковом возрасте, что девочкам можно, а им нельзя. Это как-то ужасно, по-моему.
Ну, в российском патриархатном варианте для мужчин ограничений вообще огромное количество. Мы все помним 90-е годы, который был крахом российской, советской маскулинности того типа. И потеря работы, потеря статуса кормильца, суициды многочисленные, которые за этим последовали, и рисковое поведение, и вот просто провал сразу. Демографически мы видим, как гендер влияет вот просто на демографическую ситуацию.
Да, абсолютно. И плюс на жизнь человека, оказывается.
Выкосило огромное количество.
К суицидальным, так сказать, причинам настоящим-то. Оказывается,
это конфликт между твоей социальной ролью, между твоим представлением о том, как надо жить,
между
и окружающей
просто,
действительностью. И в России это вдвойне мучительно, потому что у нас очень жесткие рамки. Вот вместо того, чтобы ребенка, как товарищ Сталин по отношению к сыну Якову, который там переживал конфликт детский и сделал попытку суицида, нормальное решение человеческое – это обнять, пожалеть, сказать: извини, я что-то там не сделал. А Сталин ему пишет: я с тобой больше не хочу вообще общаться, ты можешь жить где угодно и вообще уходи из моей жизни. Вот. Это чудовищный гендерный конфликт именно. И Яков Джугашвили, в общем-то, был сломан такой чудовищной волей своего отца, который тоже был рабом вот этой самой социальной функции. От того же самого
Стеньки Разина, который там ночью с бабой провалялся, сам на утро бабой стал. Ну, естественная реакция у таких это красавица.
Это мне, кстати, никогда было непонятно, что я имеется в виду. Ну, по всей видимости, человек получил много удовольствия. С утра он должен проснуться полным сил, готовым к совершению.
Это то, что поставило личную жизнь
выше
коллективных интересов.
Выше разбойничьих интересов.
Это же обязанность мужчины, мужскую солидарность ставить.
Он же мускулинный, он не может это себе позволить.
Ну, на них же не напали этой ночью.
А вдруг?
Коллектив начинает ревновать.
Абсолютно, абсолютно. Это к вопросу о скрытых гомосексуальных тенденциях.
Ой, давайте туда погружаться не будем. Это правда. Это есть.
Я бы сказала, в этом тексте.
Но надо еще сказать про феминизм. Так. Который вообще же до сих пор самое страшное слово у нас.
О, вот ужасно, я знаю.
Да, история.
Ну, как я это не люблю.
Потому что, вот, ну, например, предыдущее поколение женщин, которые начинали заниматься женскими проблемами, правами и так далее, они с большой осторожностью все равно говорили про себя слово «феминистка». Я смотрю, что вот в новом поколении это уже, особенно вот в такой либеральной общественности, во всяких общественно-политических СМИ, это, во-первых, и тема стала уже совершенно мейнстримная, да, и... Уже даже стало модно в некоторых кругах, а для некоторых молодых мужчин неприлично не называть себя феминистом. В общем, очень интересные такие процессы.
Опять же, свобода вывернута наизнанку, да, получается?
Ну, в чем-то да, но на самом деле вот это очень важная история тоже, как в советское время фактически многие женщины, они, ну, были феминистками, потому что они были там за равенство, они там были за женскую эмансипацию, но слово само все равно настолько было триггерным и стигматизируемым, ну, и во многих там регионы в глубинке его, конечно, до сих пор не используют и боятся стараться обходить. Говорят, ну ты к нам приезжай, только не говори, что ты феминистка.
Понятно. У вас есть одна глава о Северном Кавказе, и там есть вот такой пункт, который меня поразил, исламский феминизм. Угу. Такое существует?
Да.
Правда?
Это очень сейчас развитое направление. Но на самом деле это очень важная история про то, как... феминистки в странах, где очень традиционные нормы, используют ислам для либерализации и для эмансипации. Потому что, если смотреть законы шариата, там достаточно много есть норм, которых не было в предыдущих монотеистических религиях, дающих женщине много свободы развода, получения наследства и так далее. Всякие истории, которые, в общем-то, в консервативных обществах были невозможны. Там женщина не была экономическим субъектом и не была политическим субъектом. В Коране эти положения уже возникают. Поэтому это во многом действительно очень такой инструмент, которым сейчас пользуется женщина, защищающая свои права. Почему на Северном Кавказе эта история работает? Потому что есть традиции на Северном Кавказе, которые гораздо консервативнее, чем ислам. Всякие истории про положение женщины, подчинение, убийство чести, контроль над женской сексуальностью, все вот эти многочисленные... страшные штуки, это, конечно, про традиции. И они до сих пор работают и играют. И
то
для
есть
женщин...
даже позволяет избавиться от адата вот
да.
от этого, да?
Ислам на Сером Кавказе – это абсолютно либерализационный проект, который помогает женщине защищать свои права. И отстаивать их, разводиться по более выгодным для нее там, правилам. И, в общем, много таких историй. Но у нас пока его нет как бы в России как какого-то движения. Вообще очень мало людей про это говорят. Но вот в основном это женщины... которые уехали там из Ближнего Востока, получили образование в Америке, они вот развивали эти идеи, и они искали для своих соотечественниц, что в исламе можно использовать для того, чтобы говорить вот о женском
равноправии. Ну, то есть на Северном Кавказе в Российской Федерации есть женщины, которые способны этот проект как-то продвигать?
Как я говорю про Северный Кавказ, что для меня это самый шизофренический регион, где самый большой разрыв между дискурсом, между риторикой и повседневной
и
жизнью.
Понятно.
На Северном Кавказе женщины работают на трех работах, содержат свой бизнес, они водят машины, они суперуспешные. При этом, если приезжает там посторонний исследователь в русском
мышлении,
да, они говорят, ой, у нас все решения принимает муж, он у нас в семье главный, у нас вообще такие отношения. Вот женщина у нас, она очень святая, она на очень высоком месте стоит. Вот такая очень красивая традиционная история рассказывается. И за ней очень часто, ну, ты видишь совершенно другую реальность, которую люди, они сами себе не могут объяснить, а почему надо рассказывать одно,
а жить по совершенно другим принципам. Ну, как бы у исследователей для этого есть свои объяснения.
Потрясающе. Там, это еще один момент, связанный с цензурой, и в этом смысле внутренней цензурой, разумеется, которая даже во внешнюю переходит. Это к вопросу и о цензуре в интернете в том числе, как мне кажется. Вот правда, тут очень, как мы выясняем, пересекающиеся...
Будут внутренние ограничения, которые ты в детстве на себя взял, они гораздо сильнее, чем внешние, на самом деле.
Ну, плюс при этом это кажется, что это культурный код.
Мне
кажется, что от него невозможно отказаться, потому что это там, ну, столетняя там, история уже народа, которая вот так правильно. Вот. И она кажется еще очень красивой и очень моральной. Вот, все время любят рассказывать какие-то такие вот восточные сказки, как у нас, когда женщина идет по этой стороне дороги, мужчина должен отвернуться и перейти на другую сторону дороги. Или там, когда, значит, женщина не должна садиться за стол с мужчинами, она должна их обслуживать и только потом садиться. И это все рассказывается как очень важные, красивые вот такие традиции, которые нужно сохранять. За которыми, конечно, уже никакого реального
объяснения нет. Да, нет. Тер, спасибо большое. Я предлагаю нам посмотреть как раз фрагмент видео из вашей работы на Кольте, из этого цикла «Гендер для чайников», который посвящается мужской идентичности. Глава «Что такое маскулинность?» И вот там один заинтересовавший меня момент, чтобы не думали, что это только про девочек, да, вот это вся, что эта история только про феминизм, и слово «гендер» выдумали феминистки. Нет, мужчины, у вас тоже есть масса того, что нужно как-то доводить до своего сознания, осмыслять.
Современные исследования показывают, что отец может выполнять абсолютно те же действия, которые выполняет и мать. Все, за исключением одного. Он не может кормить грудью маленького ребенка. Все остальное – мыть, гулять, заботиться как-то иначе. Отец может делать. Курсы по подготовке матерей к родам стали довольно массовым явлением уже в середине 70-х годов 20 века. Постепенно к этим курсам стали проявлять внимание отцы. Они стали ходить на эти курсы в ряде случаев, но должного эффекта в большой части случаев эти курсы для отцов не приносили. Это подтолкнуло к тому, чтобы создать отдельные группы для будущих отцов или первые папа школы. Они собой представляли общение мужчин в форме клуба, клубное общение, центральным событием которого было рождение ребенка. На встречах этого клуба обсуждались те кризисные явления, которые возникают в жизни семьи в момент рождения ребенка.
Ну вот, собственно, по этому отрывку видно, что, во-первых, вы привлекали разных специалистов для комментария по самым разным темам, а во-вторых, Ира, вы хотели сказать, что у вас сейчас подобный
проект? Я на самом деле хотела сказать, что у нас наши просветительские проекты, они обычно очень связаны еще с практикой, и после каждого такого проекта в разных регионах возникают, собственно, инициативы, что делать. Mm-hmm. И сейчас я просто у нас есть в Дагестане такая инициативная группа, которая захотела сделать у себя там такую папа-школу, потому что в Дагестане чудовищные проблемы с медициной, мужчины никак обычно не участвуют там в жизни беременной жены, и вообще она для них какое-то чужеродное существо, которое они там боятся вообще что-то сделать. Но когда женщина попадает в больницу на роды, в Дагестане в большинстве случаев ей предлагают делать кесарево. Почему предлагают? Потому что врач получает за кесарево 5 500 рублей, прибавку за роды. Поэтому всех женщин кесарят. Женщины сами, понятно, что когда они вот сейчас будут рожать, они не могут вообще принять адекватное решение. Так. И тот, кто может принять это решение, это мужчина, который должен быть юридически подкован, на что он имеет право, на что нет, медицинский и так далее. И вот эта инициатива, она, собственно, сейчас мужчин обучает, привлекает. И, конечно, это совершенно революционный проект, потому что для традиционного кавказского общества это вообще просто революция во многом.
Да. Ира Костелина, спасибо. К Ире Бараган у меня вопрос. Меня дико интересуют последние годы и попытки установления контроля, начиная с 2011-2012 годов, и особенно в связи с украинским вопросом, так называемым. Можем немного поговорить об этом?
Да, ну было-то все по-простому. В общем, Кремль не интересовался интернетом. Поскольку они поставили под контроль телевидение и все основные традиционные СМИ, то как бы в интернете практически никто ничего сделать не может, потому что он считал, что это развлечение для интеллектуалов. Пока не случился 11-й год. Началась арабская весна. Во многих странах произошло то, что являлось ужасным страхом Кремлем и напоминало им о 91-м году, когда в результате непонятных для них изменений случилась другая страна, в которой нужно жить по-новому, непонятно, как устраиваться. В принципе, они устроились неплохо, но самый переломный момент они не осознали. Поэтому в 2011 году, после того, как случилась арабская весна, начались разговоры о том, что нужно контролировать интернет. Очень быстро в 2012 году Думы все отреагировали, ввели черные списки и туда включили... Начали с заботы о детях и защиты детей от порносайтов и детской порнографии, продолжили суицидом. И очень быстро дошли до экстремизма и ввели вот эту норму, когда по распоряжению Генеральной прокуратуры можно блокировать любые сайты, которые содержат экстремизм, призывают к несанкционированным акциям. То есть, поскольку понятие экстремизма у нас это все, то можно блокировать все, что вы захотите абсолютно. Что сейчас и делаем. Но можно блокировать, можно вносить в списки Роскомнадзора, раздавать провайдерам распоряжение, чтобы они это технически заблокировали, но ничего нельзя сделать с тем, чтобы люди это читали. Потому что Tor, VPN, любые прокси и даже совершенно какие-то простые ухищрения, они доступны абсолютно всем, даже бабушка может скачать Tor и воспользоваться им за очень небольшое количество минут. По мнению Кремля, социальная сеть должна быть поставлена под контроль. Ну, если не верить в то, что она устроена как сеть, и что вы ничего не можете сделать. Случился 14-й год, аннексия Крыма и война на Украине.
Так.
РТР показывает, что нет русских войск, российских войск на Украине.
Так.
Все каналы показывают, не проходит ни одной неправильной информации на телевидении, но в социальной сети ВКонтакте эти же ребята, которые служат контрактниками, 19-20-летние, на Украине начинают пустить видео. Я тут мочу укропов с подписями, обозначают свои подразделения. Журналисты это подхватывают, становится известно всем. То же самое и произошло и с погибшими.
Зато они придумали воспитать эту орду троллей, которые могут загадить площадку,
наградить кучу фейков. Кстати, важное замечание, я совершенно согласна.
Запретить не могут, а испортить могут. Человек дезориентирован, он не знает, где правда, где брехня. А если они будут дальше завинчивать интернет, то вот как раз здесь-то и накопится тот негативный потенциал, которого почему-то все ждут от снижения уровня жизни, от цен, еще чего-то. Попробуйте у молодежи отобрать интернет, посмотрим, что получится.
Китайский интернет создавался, как только он начал создаваться, они начали создавать интернет-цензуру и фильтрацию, стали создавать Golden Shield, чтобы фильтровать информацию. И когда строился новый узел связи в Китае, он сразу оснащался всем необходимым оборудованием для фильтрации информации. В России интернет был совершенно свободный. Люди, которые его создали, думали о том, как создать хороший интернет. Люди, которые создавали связь, думали о том, как создать хорошую связь. Это напрямую связано. И до 2012 года количество, то есть та инфраструктура, которая была создана, она совершенно не предусматривала фильтрацию. Она предусматривала, что трафик будет ходить свободно, информация передаваться. Если будут возникать какие-то затруднения, то новые чекпоинты, другие средства передачи, каналы связи будут подключаться и работать. То есть она работала для того, чтобы информация ходила быстро, качественно и из точки А в точку Б. Я так понимаю, год назад китайцы приезжали, и даже строитель китайского фаерволла приезжал. И приезжал главный китайский цензор, Лувей, интернет-цензор. Я их видела, они стояли на сцене в РИА Новости, в здании РИА Новости. И пытались объяснить Мизулины, там Астахову, были такие люди, и Щеголеву, как они это сделали в своей стране, и что они готовы поделиться. Наши зачастили делегации в Китай, пытались там, посещали все конференции на правительственном уровне, пытались узнать какой-то
секрет,
но вот точно практически, мы очень ждали, очень боялись, что они вложат огромное количество денег, купят аппаратуру у Huawei и что-то такое тут наладят, чтобы блокировки работали более эффективно, потому что, конечно, в Китае они, цензура работает и блокировка намного более эффективно. Но из практического воплощения этих всех связей увидел только одно, что в Китае очень понравился опыт наших кибердружин, и они организовали что-то подобное. Вот,
что это такое кибердружина?
Ну, это вот организации, которые поддерживаются олигархом Малафеевым и выискивают в интернете, как они называют, запрещенный контент, потом сообщают Роскомнадзор, что о том, что его нужно...
Чистильщики.
Интернет-опричники.
Интересно. Ну и что, китайский опыт неприменим или он ограниченно применим?
Теоретически...
Он не совпадает с нашей инфраструктурой, или с нашей ментальностью, с чем он не совпадает?
Он не совпадает много с чем. Во-первых, нужно очень много денег. Во-вторых, интернет уже построен свободный. В-третьих, я посмотрела на наших интернет-цензоров и тех, кто толкает эту идею, и на китайцев, это разные люди. Они даже ведут себя по-разному, они по-разному одеты, они ходят по-разному. Наши похожи, даже Щеголев и Жаров похожи на европейцев и ведут себя совершенно по-другому. Китайская делегация явилась вся в синеньких таких скромненьких костюмчиках. Они прям реально выглядели очень скромно. Они ходили группой. Никогда не было так, чтобы выступал...
То есть это сейчас социокультурный фактор?
Конечно. Работает, да? У нас, например, вроде бы тоже иерархичная структура, но, например, мы не скажем, кто должен выступать первым. Мизулина или Астахов. Нам это не очень понятно. Там было все очень четко. Сначала выступал старший начальник, потом и так ниже по иерархии, по структуре выступления можно было понять, кто там главнее. Также они себя вели в коридорах. Поэтому мы на самом деле многого добились в интернете за это время, и даже цензоры, смотрите, они не говорят, что нужно целиком блокировать, то есть они говорят, что нужно целиком блокировать сервисы, как в Китае Facebook, но они этого не делают. И все-таки они говорят, нет, нужно блокировать по адресам, нужно блокировать конкретные сайты, они не говорят, надо взять и вырубить полностью Facebook.
Друзья, вот буквально по последней реплике мы завершаем наш разговор о премии «Либеральная миссия», о борьбе за Рунет и гендер, просвещенной части сообщества. Что было интересного вот в нашем разговоре сегодня и с чем вы его заканчиваете, Ирина Костелина?
Ну, мне кажется, очень важный разговор про ценность свободы в российском обществе, ценность каких-то демократических, либеральных преобразований. И вот идея о том, что бы власть ни делала, она все равно не успеет. Потому что невозможно уже загнать джина в бутылку. Он слишком большой, улетел далеко, и люди хотят совершенно других вещей.
Угу. Ирина Костелина, спасибо. А Дмитрий Орешкин.
Ну, во-первых, я очень рад, что две такие замечательные работы получили премию, это понятно. Во-вторых, я для себя много получил. Я все-таки думаю, что я, как советский человек, мейл-шовинист внутри себя, глядя на себя со стороны. Но, как сказано у того же Самойлова, помните, я в душе я материалист, но протестует разум. Да? Я сижу за столом с тремя дамами, которые вполне реализуют то, что называется гендерная революция. Делают программы, пишут книги. Это же прекрасно. Это значит, нас стало вдвое больше. Если раньше все делали только мужики, а женщины варили борщи.
И сталь.
И сталь тоже, да. И третье, это, конечно, то, что мы все-таки, я убедился сегодня, в большей степени европейцы. Вот то же самое, что они гоняются за интернетом, они хотели бы китайский опыт перенять, а почему-то не получается. И вот это самое интересное для меня.
Дмитрий Борисович, спасибо. И Ирина Браган.
Для меня было интересно подумать о том, как гендерные свободы и сексуальные связаны с интернет-свободами. Я, на самом деле, об этом не думала довольно давно, но сейчас из-за того, что процесс, что пытается каким-то образом заблокировать фильм Навального, он вам не Димон, и он, я вчера проверяла, да, есть на Порнохабе, и можно его там посмотреть. Просто это такое прямое воплощение того, что сексуальные свободы и интернет-свобода, они связаны как-то напрямую.
Ирина Браган, спасибо. Парадоксально, да. Спасибо. Дмитрий Орешкин, политолог. Ирина Костелина, социолог и гендерный исследователь. Ирина Браган, журналист, победитель премии «Либеральная миссия», публицистической премии о битве за Рунет и гендер, похоже, мы сегодня разговаривали. Вела программа Елена Фанайлова.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
В какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить. Спокойнее. И все понятно.
Наверное, справедливой России. В том смысле, чтобы власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди гордятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».